Михаил поморщился. «Я понимаю, иначе бы она не расслабилась, но мог бы предупредить».
«Не мог. Я уверен, что телефон непрерывно работал на передачу. Она слышала все, что мы говорили».
Михаил кивнул, подошел поближе. «Да, ты прав. Это очень вероятно. Еще одна радионяня. Вирус в этой ампуле?»
«Думаю, что да», — сказал я, пряча металлическую капсулу в карман.
«Что там, как полагаешь? Кровь?» «Соскоб из высыпаний, скорее. Дай посмотреть».
«Не стоит». Я несколько раз встряхнул мачете, подставил струям дождя, чтобы смыть кровь. «Чего там смотреть? Отрава?»
«Маркину надо передать», — предложил Михаил.
«Я передам», — усмехнулся я.
Михаил вздохнул, виновато улыбнулся.
Посмотрел на мачете в моей руке.
«Пат», — сказал я. «Верно?»
Михаил кивнул.
«А где Найт?» — спросил я.
Только тут Михаил забеспокоился.
«Как где? Он был с вами».
«Он убежал спасать тебя. Я думал, что это Найт тебя освободил».
«Нет, я перегрыз стяжки», — рассеянно сказал Михаил. «Разминулись, наверное?» «Может быть, ты дашь мне ампулу для сохранности?»
«Нет», — повторил я и взял мачете поудобнее.
«Давно понял?» — спросил Михаил, помедлив мгновение.
«Сразу. Но что это за задание для главы спецслужбы схватить экстремиста? Вот если цель была доставить что-то важное, что-то такое, что никому нельзя доверить...»
Михаил кивнул.
Снял свою старую шляпу, комкая в руках, подставил лицо дождю.
Пробормотал. «Голова болит. Сильно ты ударил.
Денис, мне нужен этот вирус».
«Чтобы всех нас убить?» — спросил я.
«Нет, Денис. Власть представителя не безгранична. Мы все знаем о человеческих опытах. Мы знаем, что и в России, и в США, и в Европе создано бактериологическое оружие.
Черная плесень. И она тоже.
Общество квази кажется тебе единым, но это не так. Мы очень разные. Но сейчас все мы одинаково напуганы. Нас уничтожат, если не будет гарантии ответного удара. Либо к власти придут радикалы и используют восставших как пушечное мясо. Поверь, тоже ничего хорошего».
Я пожал плечами. «Ничем не могу помочь».
«Денис, если бы Михаил мог застонать, он бы застонал. Я не хочу так. Пойми же меня».
«Понимаю», — сказал я. «Но чего ты хочешь? Чтобы я собственными руками отдал тебе смерть человечества? А если твой представитель решит нанести упреждающий удар?»
«Он не захочет».
«Слова!» — я развел руками. «Только слова!»
«Что мне тебе сказать?» — спросил Михаил.
«Что? Как доказать, что это единственный выход, единственный шанс избежать миллиардов смертей?»
«Я не знаю таких слов», — сказал я. «Слова всегда лгут».
Михаил подумал, спросил.
«Может быть, про Найда?»
«Что именно?»
«Я отдал его тебе, но ты же хочешь знать правду».
«Я ее и так знаю», — ответил я. «Это Сашка, мой сын».
«С радостью отдаю его тебе», — сказал Михаил. Голос его не дрогнул. «В обмен на вирус».
«Нет».
Михаил снова посмотрел на мачете в моей руке, покачал головой.
«Виктория не ожидала, а я...» — он не закончил.
«Попробуй», — сказал я.
Михаил Бедренец был стар, но для квази это не слишком-то многое значит.
Его рефлексы были быстрее, он был сильнее, выносливее, нечувствительнее к боли.
Мы это оба понимали.
Квази сделал шаг в мою сторону, и я отметил, как изменились его движения. Стали мягче, плавнее, наполненные сжатым рывком, будто готовая распрямиться пружина. Так двигаются профессиональные бойцы. Он и человеком, наверное, неплохо дрался. В следующий миг из темноты выскочил Найт и, оскальзываясь в грязи, встал между нами. Разве что руки не растопырил, пытаясь остановить. что он слышал из нашего разговора.
«Найт!» — прошептал Михаил.
Мальчишка, сжав губы, смотрел то на него, то на меня. Потом негромко сказал: «Я Сашка». Михаил сутулился. Только что это было готовое к смертельной схватке существо, превосходящее человека практически всем. А теперь просто одинокий старик, мокнущий под дождем. Одинокий, мертвый старик.
«Мы не выбирали своей судьбы», — прошептал Михаил.
Повернулся и пошел к полуоткрытой двери в Замкаде. Потом остановился, снял пиджак, порылся в карманах, достал какую-то мелочевку, рассовал по карманам брюк. Подошел к Найду. Тот отступил было на шаг, но остановился. Михаил набросил ему на плечи свой пиджак, пожевал губами, словно намереваясь что-то сказать, и пошел обратно к двери. Я смотрел ему вслед, потом окликнул: «Квазюк!» Он повернулся, и я бросил ему металлическую ампулу. Первый раз мне удалось его по-настоящему удивить. Бедренец настолько не ожидал этого, что даже не поймал капсулу, летящую ему в руки. Ему пришлось нагнуться и поднимать ее с земли. «Не обмани нас, Михаил», — сказал я, подходя к Сашке и беря его за плечи. «Пожалуйста, мы все люди, большие, маленькие, живые и мертвые». Михаил прикрыл глаза, кивнул и скрылся в узкой щели дверей. «Я закрою дверь и пойдем к машине», — сказал я. «На тебе сухой нитки нет». «На тебе тоже», — заметил Сашка. «Наблюдательный, весь в меня», — сказал я и пошел крутить лебедку. Мне показалось, что Сашка хочет что-то спросить, но он промолчал. Поэтому спросил я: «Как она тебя схватила?» «Позвонила и сказала, что вы с Михаилом ее заложники. Я вышел, сел на метро, приехал на станцию Крылатская». Все очень банально. Я подумал, что никогда не стану уточнять время, когда Виктория выманила его к себе. Потому что если окажется, что Виктория вначале позвонила мне, а уже потом Сашке, я буду считать себя идиотом до конца жизни. Когда мы вошли в магазинчик, мокрые и грязные, молодой продавец вытаращил глаза, вскочил и выхватил из-под прилавка здоровенный тесак. «Согласен, принять нас за восставших было немудрено. Тем более, что, судя по сладковатому запаху в помещении, продавец либо был индусом, совершавшим воскурение Кришне, либо баловался анашой. «Если у тебя, друг мой, сухая и чистая одежда на мужчину 30 с небольшим лет и мальчика 11, спросил я. Продавец спрятал тесак и ответил: «То есть для вас? Ну так осмотритесь, друзья мои, что из богатств моей скромной лавки послужит вам одеждой». Я скептически осмотрел полки с консервными банками, картонными коробками и бытовой химией. «В том углу зала есть полотенце», — сообщил остроумный юноша. «А я, если хотите, налью вам горячего чая. Мне кажется, не помешает». Уже удаляясь в подсобку, он крикнул: «Да, где-то рядом с полотенцами есть носки. Дрянь, синтетика, но сухие. Когда вымокнешь, сухие носки — самое главное». «Вытрись насухо и выжми одежду», — сказал я Сашке, бросая ему полотенце. «И смени носки». А сам, оставляя мокрые следы на полу, двинулся в подсобку. Парень заваривал чай в кружках, опустив в обе по два пакетика. Еще на столе стояла початая бутылка дешевого коньяка. «Можно?» — спросил я и плеснул в свою чашку. «Еще бы телефон. Кассу открывать не потребуете?» — осведомился продавец. «Я полицейский». «Ну, мало ли». Парень протянул мне трубку. Несколько мгновений я стоял в раздумьях. «Ни одного номера не помнишь», — посочувствовал продавец. «Догада», — буркнул я. И набрал номер Маркина, который мне когда-то дала Виктория. «Отнесу мальчику», — сказал продавец и сыпанул в чашку без коньяка сахар. «О, идея! У меня тут одеяло есть!» Он взял со старого дивана клетчатый плед и вышел. «Хороший человек!»
«Маркин!» — послышалось в трубке. «Это Симонов!»
«Где Михаил?» — мгновенно спросил Маркин.
«Ушел за МКАД в районе Рублевки».
«С Викторией?»
«Нет, ее я нейтрализовал».